Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Мы хотим начать с карты. Мы хотим, чтобы вы нам показали, что происходит на линии фронта. Минобороны заявило, что российские войска взяли под контроль село Александрово-Шультино в Донецкой области Украины. Покажите, пожалуйста, нам, да, вот эта карта. Расскажите, что там происходит.
Давайте лучше покажем ту карту, которую я вам прислал, потому что эта карта совершенно, на мой взгляд, малопригодная для того, чтобы что-то по ней понять. Значит, действительно, Министерство обороны России заявило о том, что вот это село Александрово-Шультино, Шультино, по-моему, да, взято российскими войсками. Ну, на самом деле, как я понимаю, это не совсем так или совсем не так. Потому что на вчерашний вечер, это ситуация на фронте на вечер вчерашнего дня, по данным этого самого портала или источника Deep State Map, он редко врет, он часто запаздывает, но это понятно, потому что нужно обработать и привести в какую-то более или менее вразумительную систему все эти данные, часто очень поступающие хаотично и противоречащие друг другу. Их нужно свести воедино, понять, что действительно происходит. И поэтому ситуация иногда запаздывает там на сутки, может быть, на сутки с половиной. Ну так вот, по данным Deep State Map, вряд ли российские войска могли занять это село, поскольку оно находится, в общем, на границе так называемой серой зоны, но, правда, на карте она обозначена таким светло-красным цветом, и территория, которая находится под полным контролем вооруженных сил Украины. Те территории, которые находятся под контролем, под действительно настоящим полным контролем российских войск, находятся примерно на расстоянии, ну, где-то порядка полутора километров от этого самого села. Ну, по крайней мере, так показывает Deep State Map. Это, в общем, вполне разумно. Что там могло произойти? Могло произойти то, что происходит, в общем, достаточно часто на линии фронта и вообще в войне России и Украины. Российские войска или командиры тех частей, которые находятся на линии фронта, они часто отправляют штурмовые группы вперед. Ну вот там, в данном случае, скорее всего, это было продвижение примерно на километр-полтора. Штурмовая группа заходит в соответствующий населенный пункт, делает фотографии на фоне там, ну, непонятно чего, потому что, как правило, эти населенные пункты, которые находятся на линии фронта или в ближайшей к нему зоне, в общем, представляют собой печальные развалины. Так вот, делают фотографии, посылают командиру. Командир их передает, соответственно, в вышестоящий штаб и ждет, когда можно будет подать рапорт о выплате премии за успешную боевую работу. Что происходит со штурмовой группой? Происходит по-разному. Иногда их окружают войска вооруженных сил Украины. Ну и тогда от штурмовой группы ничего не остается. Либо они успевают уйти к себе, и тогда тоже получают какие-то премии. Ну, в общем, наверное, довольно значительные по российским меркам. Это порядка 50 тысяч, может быть, больше. Командир, наверное, может получить и больше. Вот такая ситуация произошла и с этим самым селом Александрово-Шультино. Так вот, что да, но опять-таки эта информация привлекает внимание к тому, а что происходит в районе Константиновки. Потому что Константиновка становится, видимо, к уже в ближайшие недели, значит, зона боев может подойти уже к границе этого города. Константиновка – это очень серьезный укрепленный пункт, и без того, чтобы ее взять, российские войска вряд ли смогут продвигаться дальше на север, вдоль той самой оси агломерации Краматорск-Славянск-Константиновка, о которой мы постоянно говорим вот в наших обзорах. Но вот смотрите, какая история. Значит, продвижение вот на этом участке, на этом выступе, в центре которого находится Константиновка, российские войска двигаются уже, как минимум с самого начала вот этой кампании этого года, а может быть, и по некоторым направлениям и раньше. Торецк они пока не взяли. Да, большая часть города находится под контролем российских войск, но часть находится в зоне боев. Движение с востока, тут не показано, не попал, масштаб не позволил обозначить часов яр. Ну, в общем, это где-то к северу от деревни Ступочки. Вот там, да, действительно идет наступление, но опять-таки Часовьяр не взят российскими войсками, хотя бои идут уже, наверное, года полтора. Ну, другой вопрос, как продвигаются российские войска с запада, да, они там двигаются, но опять-таки медленно. И вопрос в том, а что будет через 2 месяца? Через 2 месяца темпы наступления неизбежно снизятся, просто потому что размокшая почва не позволит двигаться российской бронетехнике, кроме как по дорогам, да и даже далеко не все дороги предназначены, просто размокнут. И в результате все это замрет до... Ну, я не знаю, до февраля месяца, наверное. В феврале можно предполагать, что морозы окажутся достаточно сильными для того, чтобы бронетехника опять могла двигаться по пересеченной местности. Это имеет очень серьезное значение, вот эта временная схема имеет очень серьезное значение, поскольку времени, в общем, у Москвы нет. Ставка российского руководства заключалась в том, что к концу осенней кампании российская армия должна одержать серьезные победы, например, как минимум выйти на границу Донецкой области. Но не получается. Заведомо не получается. А что может беспокоить российских вождей? А важнее беспокоит следующее. Ну, во-первых, есть внутренние проблемы, есть экономические неурядицы, ожидается кризис, насколько серьезный, опять-таки сказать трудно, но тем не менее ожидается. Но вот если посмотреть с военной точки зрения, а вот получается такая история. Видите, пока идет война в Украине, российские войска, во-первых, не могут быть переброшены туда, где они очень нужны Москве, а именно в Балтийский регион. Потому что война с НАТО, которая, в общем, как я понимаю, в Москве планируется, это война в Балтийском регионе и на Кольском полуострове. Но там сейчас у русских ничего нет. Ну, там есть, конечно, какие-то части, но укомплектованные срочниками, а основной состав этих частей, то есть те люди, которые воюют в Украине и принадлежат к этим частям и соединениям, там какой-нибудь мотострелковой бригаде, правда, бригады уже практически все преобразованы в дивизии для того, чтобы пугать западных соседей. И действительно, дивизия обладает гораздо большим военным и ударным потенциалом, чем бригада. Но в этих дивизиях служат срочники, и я думаю, что там находится максимум 10% от того личного состава, который там положен от штатной численности. Все остальные воюют в Украине. Это раз. А вот западные союзники, страны НАТО, я имею в виду западные союзники Украины, да и просто союзники по НАТО, в общем, худо-бедно, но шаг за шагом укрепляют свои позиции в Балтийском регионе. В Литве, например, уже развертывается мотострелковая, прошу прощения, бронетанковая бригада Бундесвера, что, в общем, встречено в Литве очень положительно и не без основания, я бы сказал. И, в принципе, в общем, в Европе осознали то, что необходимо укреплять там боевой потенциал, ну и, соответственно, хотя и медленно, но, в общем, это укрепление продолжается. Так вот, нужно что-то делать, а российская армия застряла в Украине. Теперь, значит, российскую власть, естественно, беспокоит то обстоятельство, что пока идет война, в общем, очень трудно, если вообще возможно, модернизировать российскую армию. Все средства уходят на производство там, тех самых танков или пушек, причем, в общем, достаточно, ну, традиционного вооружения, на оплату контрактников. На контрактников тратится очень много, на самом деле, действительно много. Но это мешает модернизировать вооружение, мешает тому, чтобы привести российскую армию в то состояние, когда она сможет, ну, более или менее эффективно броситься в наступление на позиции НАТО. Вот там, на Кольском полуострове против Финляндии или же в Балтийском регионе. Вот это заставляет российских политических лидеров и генералов, значит, искать какие-то возможности и, ну, например, попытаться договориться с Соединенными Штатами о том, чтобы Украина просто без боя отдала вот этот пояс крепостей в Донецкой области. Но пока не получается.
А насколько может изменить темп вообще продвижения российской армии серия ударов, которая происходила на протяжении нескольких дней? Вот сегодня МИД Венгрии даже сообщил, что, значит, нефтепровод «Дружба» подвергся атаке, поставки нефти приостановлены, нанесены удары по нескольким объектам и нефтеперекачивающая станция в Брянской области, и Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Насколько болезненны вот эти вот все удары, насколько они влияют на то, что происходит на фронте?
Видите, на то, что происходит на фронте, влияет достаточно слабо, потому что фронт снабжается горючим, ну, достаточно снабжается горючим. Вот что происходит с бензином и дизелем для гражданского потребления, это другой вопрос. Но на фронте дизеля хватает. А на дизеле ездят грузовики, танки там и прочее, и прочее. А вот в политическом плане, смотрите, что получается. Вот эта нефтенасосная станция, значит, насосно-компрессная станция у НЕЧа, она уже второй раз, по-моему, становится объектом удара. Ну, может быть, и не второй, может быть, и первый раз. А до этого была еще нефтеперегонная компрессорная станция на том же самом нефтепроводе «Дружба» в другом месте. Так вот, не случайно МИД Венгрии, значит, рассылает какие-то гневные телеграммы и выступает с гневными сообщениями, заявлениями, потому что Венгрия получает большое количество нефти, как в Словакии, большое количество нефти из России. Поэтому самому нефтепроводу «Дружба». А вот если нефть перестает поступать, то тогда в Будапеште возникают вопросы, а стоит ли так вот занимать такую, я бы сказал, неприятную позицию по вопросу войны в Украине, поддержки России, ну и вообще заниматься, значит, отстаивать какую-то свою особую позицию. отстаиваешь позицию, но можешь остаться без нефти. Вот примерно это послание и передают беспилотники, летящие из Украины по компрессорным станциям на нефтепроводе «Дружба». Ну, вот в Будапеште нужно как-то определяться, что им важнее: получить одобрение из Москвы и продемонстрировать свою особую позицию. Кому она нужна, эта особая позиция, ну, я, честно говоря, не очень понимаю. Расчет-то был на то, что Москва всегда снабдит Венгрию дешевой нефтью, там по дешевке будет строить атомную электростанцию в Пакше, ну и так далее. А вот может и не получится. Вот я думаю, что ситуация примерно так выглядит. А если, ну, сейчас можно немножко рассуждать чуть более широко, а если, скажем, ракеты «Фламинго» ударят по нефтяному терминалу в Новороссийске, вот это будет уже совсем кисло для Российской Федерации.
Юрий Евгеньевич, история такая, несколько с забавным флером. Спутники НАСА зафиксировали пожар на аэродроме Херсонес в аннексированном Севастополе. Местный губернатор решил прокомментировать всю эту историю. Он сказал: «Вы знаете, вообще-то мы отрабатываем тушение пожаров и действия при чрезвычайных ситуациях». Ну и в комментариях там, знаете, ему чего накидали-то? Вот. Они вообще-то люди сказали: «Вы нас за дураков держите. Скажите, пожалуйста, держат или не держат за дураков жителей Севастополя?»
Да, конечно, держит. Но представьте себе, значит, если поверить Развожаеву, это губернатор Севастополя, значит, они устроили пожар на этом аэродроме, а аэродром вроде бы используется для запуска беспилотников. Вот этот крестиком обозначено это место, где он находится, а затем тренируется в том, чтобы его, этот пожар, потушить. Ну, можно, конечно, но, знаете, был такой император в Римской империи, Нерон. Вот он тоже сжег Рим, но, правда, для собственного удовольствия. Ну, а пожарные тогда римские тренировались в тушении пожаров. Бывает.
Ой, Юрий Евгеньевич, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться. Ну и будем ждать встречи завтра.
Да, завтра в 9 часов 5
Обязательно.
минут.
Да, спасибо.
Спасибо вам.
Российские власти жмут не только YouTube, доходят и до мессенджеров. После запуска российского государственного приложения Макс в коридорах власти особенно и не скрывают, что Телеграму тоже не сдобровать. Но, в общем, это не так важно, YouTube ли, Telegram ли, Twitter, Facebook или еще какой-то ресурс, который блокируется российскими властями. Решение все равно одно – это Breakfast VPN. Теперь его можно приобрести по обычной карте без всяких звезд. Лучше брать сразу на год, но если хотите просто попробовать, то можно и на месяц. А если вдруг что-то не заладилось, то есть техподдержка, где обязательно помогут. Ссылка на Telegram-бот, где вы можете приобрести надежный Breakfast VPN, в описании этого ролика.